Макс Пембертон. Железный пират. Глава первая. Сумасшедший просит о милости.
«Поезд отправляется! Поезд отправляется!» — раздавался вдоль платформы крик железнодорожных служителей, торопивших пассажиров занимать свои места. Но рослый англичанин у буфета еще заказывал себе завтрак, а хорошенькая американка, не торопясь, прихлебывала свой кофе, вопросительно поглядывая по сторонам. Как обычно, многие спешили и суетились, садясь в вагон. Но бывалые путешественники, с улыбками смотревшие на них, не спеша шли к своему месту. Проходила минута за минутой, а поезд все еще стоял. Несмотря на то, что какой-то суетливый господин, кинувшийся при первом звуке слов «поезд отправляется» к своему вагону, затем вернувшийся в попыхах к буфету, уже минуты три жалобно заявлял во всеуслышание, что он непременно опоздает на поезд. Я стоял у дверцы вагона, поджидая своего сумасшедшего приятеля, которого нигде не было видно. Через минуту поезд отправлялся из Кале в Париж, а его все еще не было. Куда он мог запропаститься, думал я. Это был совершенно невозможный человек. Этот маленький, нервный господин с узкими, точно щелочки глазами, коротко остриженными волосами и странной таинственностью манер и поступков. Случай столкнул меня с ним в Коусе, где я сел на свою яхту «Сельзис». Было это месяца три тому назад, и с тех пор этот странный человек следовал за мной как тень. Он садился непрошенный за мой стол, ел мой хлеб и пил мое вино, и, по-видимому, относился безучастно ко всему, не исключая даже собственной персоны. Для него как будто не существовало никаких законов, ни в суждениях, ни в желаниях его не было, казалось, никакой последовательности. Сегодня он хотел одного, завтра требовал совершенно другого, вчера утверждал, что Земля имеет яйцевидную форму, а сегодня доказывал, что она круглая. При всем том, однако, в нем было что-то чрезвычайно привлекательное, что-то неуловимое, непонятное и загадочное. И я не только терпел его подле себя, но даже как-то странно привязался к нему. Так и теперь я рисковал пропустить свой поезд в Париж и остаться еще на несколько часов в Кале из-за этого сумасброда, этого совершенно чужого и почти незнакомого мне человека. «Да идите же, наконец!» — сердито крикнул я, завидев его на конце платформы, в тот момент, когда проводники уже захлопывали дверцы вагонов. «Разве вы не видите, что поезд отходит?» Он продолжал идти, не торопясь, как будто не слышал ничего. «Да ну же, Холь, Хиль, Хель, или как вас там зовут? Спешите или оставайтесь, я еду!» — крикнул я и вскочил в вагон. В следующий момент кондуктор довольно бесцеремонно втолкнул в наше отделение моего спутника и захлопнул за ним дверь. Бедняга, потеряв равновесие, упал на свою шляпную картонку, задев при этом ноги Родрика, которого он разбудил, и тут же извинился. «Мне остается только пожелать, чтобы вы в следующий раз входили в вагон не на четвереньках», — ворчливо заметил Родрик. «И не будили людей, которые собрались заснуть». «Я говорю не о себе, а о сестре, которую вы потревожили», — добавил он. Мой сумасшедший принялся извиняться перед Мэри, сидевшей в дальнем углу купе, и в заключение, обращаясь к Родрику, сказал: «Я очень виноват перед мисс Мэри, и при всем желании не могу подыскать извинения достойного вашей сестры». Такая чрезвычайная вежливость с его стороны крайне удивила меня. Хотя Мэри, которой теперь было уже 16 лет, и которую я знал с детства, была действительно особенно мила сегодня в своем изящном дорожном платье и простенькой шляпке. Сконфуженная такой любезностью, Мэри покраснела и стала уверять, что никогда не спит в вагоне. Поезд медленно полз по песчаной отмели, тянущейся от Кале до Булони. Родрик опять уже крепко спал. Хорошенькая головка Мэри, вопреки ее уверениям, тоже склонилась на подушку. Мой загадочный спутник, казалось, тоже дремал. «Какая странная компания собралась в этом отделении вагона», — думалось мне. Об этом человеке, которого все мы называли сумасшедшим, Я не знал решительно ничего, а о двух остальных моих спутниках знал все, что только можно было знать. С Родриком мы мальчиками сидели на одной школьной скамье, затем были вместе в Кембриджском университете. Вкусы и цели наши в жизни были одни и те же. Впрочем, быть может потому лишь, что пока никто из нас не имел еще определенной цели. Родрик, подобно мне, был круглый сирота, но обеспеченный молодой человек. Ему в это время было 24 года, я был годом старше его. Прежде чем избрать какой-нибудь путь в жизни, и он, и я хотели ознакомиться с нею и только тогда решить этот важный вопрос. А пока единственной заботой моего друга была его сестра Мэри, оставшаяся всецело на его попечении, к которой он питал поистине трогательную привязанность. После своей смерти мой отец оставил мне 500 тысяч фунтов стерлингов. Но к тому времени, когда начинается мой рассказ, я растратил более 40 тысяч, и кроме моей яхты «Сельзис» у меня оставалось теперь всего несколько тысяч фунтов. Но, несмотря на это, я вовсе не думал о своем будущем, полагая, что когда придет время, то все само собой устроится. А пока жил на своей яхте то в Средиземном море, то курсируя у берегов Англии, то, как сейчас, мчался в Париж с совершенно неизвестным мне человеком. Бог знает, для чего и зачем. Но как знать, когда жизнь захватит нас в свой водоворот? Как угадать, что нас столкнет на новый путь деятельной и кипучей жизни? Мог ли я ожидать, что это суждено было сделать моему странному спутнику, которого я называл помешанным, сумасшедшим, над которым все мы подтрунивали? Сидя теперь напротив него в вагоне, я с величайшим удовольствием последовал бы примеру остальных моих спутников, спавших крепким сном, так как чувствовал себя утомленным после своего морского путешествия на яхте, доставившей всех нас в Кале, и, наверное, уснул бы, если бы не видел по несомненным признакам, что мой загадочный приятель хочет сообщить мне что-то очень важное. Он беспокойно метался на своем месте, нервно потирал руки, шелестел какими-то бумагами, которые достал из кармана своего пальто и поминутно перелистывал их дрожащими пальцами. Причем его маленькие серенькие глазки сверкали, тревожно бегая по сторонам. В ожидании, что он вот-вот заговорит, я делал вид, что однообразный пейзаж по обе стороны пути чрезвычайно интересует меня и силился превозмочь одолевавшую меня дремоту. Наконец он заговорил, но теперь уже не казался таким помешанным, как раньше. «Ведь они спят, не так ли?» — вдруг спросил он, положив мне руку на плечо и указывая на Родрика и Мэри. «Однако не мешало бы нам совершенно удостовериться, прежде чем я начну говорить, если только вы позволите мне высказаться и согласитесь выслушать меня. Я хочу просить вас об одной милости». Видя его столь серьезным и озабоченным, я был до того поражен этим необычным явлением, что больше смотрел на него, чем на Родрика и Мэри. А он продолжал смотреть мне в глаза тревожным, молящим взглядом, которого я никогда не видел у него. Я поспешил уверить, что он смело может говорить, что Родрик спит, и что если бы даже он проснулся, то я готов поручиться за него, что он никогда не выдаст его. «Я хотел поговорить с вами уже несколько дней назад», — сказал мой собеседник, продолжая вертеть в руках свои бумаги. «Но мы были все это время так заняты, что я никак не мог выбрать удобный момент. Вам, конечно, должно казаться странным, что, находясь в вашем обществе столько времени, я до сих пор не рассказал вам ничего о себе. И вы были настолько деликатны, что никогда не расспрашивали меня ни о чем. Может, я обманщик, но вы никогда не пытались разузнать об этом. Может, я мошенник, преследуемый властями, но вы не старались содействовать моей поимке. И поверьте, я умею ценить подобное отношение. Вы не знаете даже, есть ли у меня деньги, и, несмотря на все это, сделали меня, если смею так выразиться, своим другом». Последние слова он произнес таким тоном, что я невольно протянул ему руку и крепко пожал его холодную ладонь. «Я очень признателен вам за ваше доверие ко мне», — продолжал он. «Тем более, что мало было у меня друзей. Да, по совести говоря, никогда я и не искал их. Вы же одарили меня своей дружбой по своей воле, и я тем более ценю ее. Теперь я выскажу вам свою просьбу. Если я умру раньше, чем через 3 суток, не откажитесь вскрыть вот эти бумаги, которые я приготовил для вас, и обещайте, что исполните все, что в них заключается, с возможной точностью. Это не пустая просьба, могу вас заверить. Моя просьба поставит вас в то положение, в каком нахожусь я сам в настоящее время, но с несравненно большими шансами на успех, чем у меня. Что же касается опасностей, сопряженных с этим делом, то они достаточно серьезны, но вы способны преодолеть эти опасности, как, надеюсь, преодолеть их и я, если только останусь жив». Слова Мартина Холля, как звали моего таинственного приятеля, навеяли на меня тоскливое, щемящее душу чувство. Я считал этого человека безрассудным, сумасшедшим, сумасбродом с постоянно меняющимися намерениями, легкомысленным и непостоянным. И вдруг он говорит мне о какой-то тайне, о своей близкой, быть может, смерти. Его слова произвели на меня глубокое впечатление, но я старался скрыть это от него, и потому отвечал в легком шутливом тоне. «Прежде всего, скажите мне, вполне ли вы уверены в том, что говорите серьезно?» В ответ на это он предложил мне взять его руку. Она была холодна, как лед. «Послушайте, Холь, если вы не дурачитесь, — сказал я, — и действительно хотите, чтобы я сделал для вас то, что вы сами же называете милостью, то вы должны быть более откровенны со мной и высказаться яснее. Во-первых, скажите мне, откуда у вас взялась эта дикая мысль, что вы можете умереть в течение этих 3 дней? Во-вторых, какого рода обязательства желаете вы возложить на меня, так как сами понимаете, что я не могу обещать вам исполнить то, о чем не имею ни малейшего представления? Итак, давайте начнем сначала. Почему вы, например, отправляясь в Париж, насколько мне известно, как простой путешественник, без всякой определенной цели, вдруг высказываете опасение, что вас подстерегает там какая-то таинственная напасть, быть может, даже смерть? Ведь вы не знаете в этом городе ни одной души. Холь тихо засмеялся в ответ и стал смотреть в окно вагона. Но минуту спустя обернулся ко мне, и глаза его светились странным огнем. «Вы говорите, — начал он, — что я еду в Париж без всякой определенной цели? Я, который ждал целые годы, дело, которое, как надеюсь, мне удастся исполнить в эту ночь, тотчас же по приезде в Париж. Вы хотите знать, зачем я еду в Париж? Я еду туда, чтобы встретиться с человеком, которого не пройдет и года, как станут преследовать все правительства Европы, который, если я сегодня не схвачу его за горло в самый момент разгара его грязных дел, усеет могилами землю, как эти сосны усеивают ее по осени своими иглами. Он и не помешанный, и нездоровый, и, знаю на моих намерениях, он скомкал бы меня и раздавил, как я комкаю и давлю эту бумажку. Это человек, который имеет все, что только можно желать в жизни, и которому всего этого мало. Он может повелевать в 10 городах. У него везде есть деньги и люди. Полиция против него так же бессильна, как против морского прибоя. Человек, убийственные замыслы которого превосходят все, что могло когда-либо измыслить самое преступное воображение, что когда-либо заносилось в хронике преступлений. И вот, бороться с этим человеком, я и еду в Париж. И вы рассчитываете утопить его? Какое же отношение имеете вы к этому человеку? С удивлением спросил я. В данный момент, пожалуй, никакого. Но через месяц я буду иметь к нему денежное отношение. Не позже, как к началу декабря, за выдачу его будет предложено 500 тысяч фунтов. Это так же верно, как то, что мы говорим с вами. И вы рассчитываете встретиться с ним в Париже? Продолжал я. Да, сегодня же вечером я увижу его, а через 3 дня я или все выиграю, или все потеряю. Или буду торжествовать, или погибну. Тайна его станет моей. Если же я потерплю неудачу, то вы будете продолжать начатое мною дело и следовать за той нитью, которую я нашел и с громадным трудом в течение целых 3 лет распутывал.
«Но позвольте узнать, что это за человек?»
«Это вы увидите сами, если только рискнете пойти вместе со мной. Я встречусь с ним сегодня в 20:00 вечера».
«Если рискну», — воскликнул я, — «вряд ли тут может быть много риска».
«Вы рискуете очень многим. Дело это далеко не безопасное. Об этом я считаю своим долгом предупредить вас. Смотрите, барышня просыпается».
Действительно, Мэри раскрыла глаза и сказала с непритворным удивлением:
«Я, кажется, спала?»
Родрик стал встряхиваться и протирать глаза и спросил, проехали ли мы Шантильи. А мой сумасшедший стал суетиться, подзывая носильщиков, как только мы въехали в полумрак вокзала и вдоль бесконечной платформы замигали фонари. Я не верил своим глазам, глядя на него. Не верил, что этот человек всего несколько минут назад говорил со мной о таких странных вещах. И еще менее мог сродниться с мыслью, что ему оставалось, быть может, недолго жить. Но таковы, видно, пути судеб, скрытые от наших взоров.